Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня большое событие. Федерация мигрантов России сегодня отмечает свой 15-летний юбилей. Вот, причем это реально прямо сегодня, день в день, 13 апреля 2007 года, мы были зарегистрированы как федеральная организация общероссийская, и с тех пор работаем. Как я уже рассказывал свою историю, я пришел в федерацию в 2011 году, не с самого начала, вот, и в 2015 меня выбрали руководителем, собственно, с тех пор я ей и руковожу. Вот, поэтому мы принимаем поздравления в любом виде, можете писать нам смс, писать нам в телеграм, звонить в эфир и поздравлять. Всем заранее большое спасибо. Но второе, гораздо более важное событие именно сегодняшнего дня с точки зрения нашего эфира, это у нас сегодня очень интересный гость. Как я вам и обещал, что гость будет очень интересный, у нас сегодня мой большой друг, доктор исторических наук, главный научный сотрудник финансового университета при правительстве Российской Федерации, Галас Марина Леонидовна. Добрый вечер.
Добрый вечер. Поздравляю вашу федерацию с таким замечательным юбилеем. Вы еще очень молоды, у вас многое впереди, много интересных гостей, друзей, исследований и важных дел.
Да, спасибо большое, это правда. Мы сегодня, когда отмечали в офисе, там, ну, так накрыли просто там торты, какие-то пирожки, вот, именно как бы с сотрудниками, с нашей основной командой, причем приехали люди, которые уже не работают в федерации, так как-то навестить. Вот, очень хорошо получилось, и, как сейчас это любят, циферки вот эти, воздушные шарики, да, циферки 1 и 5, я поворачиваю 51, все говорят, вот, это к чему надо стремиться, я говорю, хорошо, да, вот, спасибо еще раз за поздравления, давайте мы, наверное, потихонечку будем начинать именно про миграцию, да, то есть у нас передача, где мы обсуждаем с разными гостями абсолютно разные темы, но в сторону миграции. Вы большой специалист, вот, и даже сейчас вот можем в камеру показать. Марина Леонидовна подарила мне монографию под названием «Миграция в условиях кризисного развития мирового сообщества и ее риски в России». Такое прям серьезное название, тут не забалуешь. Расскажите в целом о своей работе, да, вот в чем заключается ваше исследование?
Исследование проводилось на базе финансового университета при правительстве Российской Федерации по заказу правительства. Это было большое фундаментальное исследование под общей проблематикой теории регулирования миграционных процессов. Но мы не ограничивались только теорией регулирования миграционных процессов. Теория была необходима, и ее необходимо было формировать и создавать, потому что не все еще вопросы урегулированы. Урегулированы на уровне законодательства, на уровне институтов, на уровне механизмов регулирования миграции. И помимо анализа, обобщения, теории, мы также и разрабатывали практические рекомендации по важнейшим вопросам регулирования миграции, разрабатывали проекты по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее миграционные процессы, и проводили социологические исследования. Вот в 2021 году мы завершили наш третий этап исследований, и на этом этапе мы как раз и проводили социологическое исследование в формате социологического опроса, опроса соискателей трудоустройства в Российской Федерации или так называемых трудовых мигрантов.
Ну, правильно... Но они есть трудовые мигранты,
они трудовые мигранты, но правильно называют, наверное, иностранные граждане, которые являются соискателями именно трудоустройства, да, потому что... Ну,
трудовые
вот...
мигранты, правильно, они же приехали,
ну,
зачем трудиться?
Ну, трудовые мигранты, да, с целью, прибывшие в Российскую Федерацию, с целью трудоустройства. А кто-то из них получил возможность трудоустройства, кто-то не получил, это вот другой вопрос. И проводили мы опрос в многофункциональных миграционных центрах. Это миграционный центр Сахарова. И мы хотели сопоставить с региональными особенностями. И вот сотрудничаем мы в регионе с таким эффективно работающим, развивающимся многофункциональным центром миграционным. Это центр в Перми. Они ведут большую работу среди мигрантов и образовательного характера, и адаптационного характера.
У этих центров один отец. Это же Решетников. Он еще был здесь, в Москве, потом уехал в Пермь. Получается, везде, где он был,
центры хорошие. Видно руководство, видно руководство, да. Поэтому мы вот и сосредоточились на опросе иностранных граждан, которые стремятся трудоустроиться в Российской Федерации, вот в этих центрах. Ну и для того, чтобы понимать более многогранно те проблемы, которые нас интересовали, и те вопросы, которые мы задавали иностранным гражданам, мы также решили верифицировать ответы иностранных граждан, которые стремятся трудоустроиться в России, с мнением ведущих экспертов в области миграции. И что отрадно, эксперты, как оказалось, достаточно глубоко понимают проблематику, достаточно реально понимают эту проблематику, не только теоретически. И поэтому многие ответы, многие проблемы, которые мы выявили в результате анализа этих ответов иностранных граждан, совпадают с мнением экспертов по тем же проблемам и тем же вопросам, что более делает исследование непредвзятым, объективным и многоаспектным. Ну и, конечно, мы верифицировали полученные данные ведомственной отчетностью. Это, конечно, отчетность ГУВМ МВД, это отчетность Росстата. Ну и в рамках анализа степени криминальности миграционных процессов, это тоже важно было для нас, мы использовали данные Министерства внутренних дел, которые нам были доступны и предоставлены для исследования. Так что вот в таком комплексе мы и анализировали проблему. И основная проблема, которую мы анализировали, это проблема инклюзии иностранных граждан, соискателей трудоустройства в России. И под инклюзией мы понимали процесс, в который вовлечены три стороны. Это сам соискатель трудоустройства.
Не называется соискатель, никто не понимает, что это такое.
Или трудовой мигрант, да.
Это ну, всем понятно.
Мы вводим новые теоретические понятия, может быть, они когда-то и войдут в обиход.
Ну, он как-то не по-русски.
Не по-русски,
трудовой мигрант,
хорошо.
Приехал
трудовой,
работать,
трудовой мигрант или иностранный гражданин, стремящийся вот трудоустроиться в России. Вторая сторона – это государство, потому что государство занимается и правовым регулированием, и обеспечением безопасности, и вопросами адаптации, интеграции, и решает вопросы более общего характера, это вопросы рынка труда, занятости. Ну и, конечно, третий такой элемент, можно так сказать, этого процесса, это структуры частные, негосударственные, которые занимаются вопросами трудоустройства иностранных граждан и в целом миграционными вопросами. Вот те же центры по оказанию помощи мигрантам, те же центры по трудоустройству,
что
по оказанию...
Я не понимаю, о чем вы говорите, какие центры?
Ну, сейчас же много структур частного характера, которые оказывают правовые услуги, и их большое количество оформления документов. Вот если мы в сеть даже войдем, да, мы увидим большой спектр вот таких структур. Но... Они не государственные, и в чем проблема? Они не лицензированы, они не аккредитованы, но тем не менее все равно они занимаются оказанием таких услуг, и не всегда это качественно. И вот как показывает опрос, мигранты не всегда склонны доверять вот таким структурам, но здесь возникает такая проблема серьезная, как необходимость более урегулированного взаимодействия государства самих трудовых мигрантов и частной сферы. И что здесь нам необходимо? Нам необходимо выбрать, что это будет, аккредитация или лицензирование, для того, чтобы...
А зачем?
Это для того, чтобы... Нет, не коррупцию. Ну,
давайте чуть по-другому. Угу. Значит, мне кажется, если я правильно понял, о ком вы говорите, вы как-то говорите так очень сложно, мне кажется, половина не понимает, надо чуть проще. Мы зовем эти фирмы юристы-мошенники. Вот, чаще всего это юристы-мошенники.
Мы не можем так огульно говорить, что все они мошенники.
Не все, но... в основном, большинство, да.
Ну, это нам все-таки нужно тогда оперировать какими-то более четкими данными.
Эти все данные... ли они мошенники? Не все, безусловно, есть какое-то количество.
Вы правы в том, что они не всегда качественно оказывают эти услуги. Почему? Вот даже опрос показывает, да, мигранты не доверяют им в значительной степени и больше даже предполагают пользоваться советами и помощью земляков, которые уже здесь жили, которые работали опытом, и так далее, такое сарафанное радио и так далее. Но в то же время они заинтересованы в организации въезда, подготовки, оформления всех требуемых документов на территории своей страны, страны исхода.
Это уже делается, это осталось немножко.
Но нам было интересно, важно ли это для трудовых мигрантов?
Конечно.
Заинтересованы они в этом? Да, действительно, основная часть опрошенных, большая часть опрошенных ответила, что да, они бы хотели такую систему для того, чтобы также не попадаться на уловки, как вот таких нечестных и неэффективных помощников в виде вот различных компаний и центров, которые объявляют себя таковыми. И, с другой стороны, тоже не всегда и помощь земляков достаточно позитивная, верная, чтобы не попадаться и на эти уловки. Поэтому вот мы получили такой ответ от самих трудовых мигрантов.
Это да, это понятно. То есть, тем более мы понимаем, что та система, которая сейчас еще пока действует, ей осталось недолго, она не дает возможность мигранту выходить на работу сразу по приезду. Да? Он тратит 3 недели на оформление документов, все эти 3 недели он должен где-то жить, что-то кушать. Вот. И понятно, что... Это очень все неправильно. Уже как бы у нас есть пилотный проект в Узбекистане, где уже начинают это все выдавать, сокращать сроки. Это большое дело, это очень хорошо. Там тоже, конечно, все идет не совсем гладко. Есть свои сложности, но опыт хороший. И там много информации, скажем так, для анализа этого всего, что, опять же, очень позитивно. Вот. А по поводу, опять же, каких-то фирм, вы просто сказали, что вы предлагаете лицензировать вот этих юристов.
Лицензировать организации, которые заявляют себя как организации помощи в трудоустройстве, в правовом оформлении иностранных граждан, в адаптации иностранных граждан. Ну и, как мы с вами выяснили, к сожалению, больше заняты зарабатыванием средств и прибыли, нежели реальной помощи иностранным гражданам. Ну, также в эту систему должны войти и социально ориентированные некоммерческие организации, и многофункциональные миграционные центры. То есть должна быть создана такая система, ну вот в ряде зарубежных государств, вот, например, Республика Корея, где еще мы можем пример привести, Филиппины, где есть система взаимодействия государственных структур, регулирующих миграционные вопросы, социальные вопросы, и вот таких негосударственных и некоммерческих структур, и коммерческих структур, которые встроены вот в эту общую систему, действуют по установленным правилам и нормам. И для того, чтобы действовать по установленным правилам и нормам, они получают либо аккредитацию, либо лицензирование, и создаются реестры добропорядочных таких структур по оказанию миграционных услуг, на которые могут ориентироваться и иностранные граждане.
Да, смотрите, у нас как бы услугу и так оказывают организации, которые аккредитованы. У нас есть Сахарова, у нас есть ГУП ПВС, и в отдельных регионах есть какие-то отдельные центры. Да? Чаще всего они действуют там монопольно, и больше как бы кроме них никто это делать не может. Они все проверены, перепроверены, по ним все понятно, да, то есть, и они оказывают, опять же, понятную услугу, да, они оформляют, в первую очередь, трудовой патент для тех, кому он нужен, и во вторую очередь, это, соответственно, РВП, ВЖ, гражданство.
Все иные, да, документы, которые требуют правовой адаптации.
Ну, не все, граждан. Нет, визы они почти нигде не дают, соответственно, нет, они дают именно вот массовые документы, это понятная вещь, и, опять же, они действуют тоже не бескорыстно, они на этом зарабатывают.
Безусловно.
Вот. Но это и нормально. Да, то есть это госуслуга, плат. Мы когда с вами идем за, там, не знаю, за гранпаспортом, тоже платим деньги, и это как бы нормальная ситуация. Вот. А о каких услугах вы говорите в частных руках? Вот это я не могу понять.
Ну вот откроем сеть, да, здесь масса структур, масса организаций, которые предлагают помощь.
Услуги-то какие? Ну там в основном они предлагают вещи, которые называются, одним словом, коррупция. Нельзя получить квоту РВП, не коррумпировав сотрудника МВД, который эту квоту выдает. То есть, соответственно, этих всех людей надо сажать. Зачем их аккредитовывать?
Почему бы не оказывать правовую, адаптационную помощь таким организациям, если это оказывать в правовом поле?
В правовом поле это уже делают аккредитованные организации. Зачем им плодить еще каких-то, ну, какой-то костыль здоровому человеку, я это так понимаю?
Ну, почему же... Если обращаются, вот мы с вами видим обращение к таким, как вы их называете, мошенникам, значит, есть запрос, значит, не все интересы и запросы удовлетворяют многофункциональные центры.
Вы же были в Сахарово. Анкету на РВП вам заполнят на платной основе прекрасно, без каких-то моментов. Причем это стоит, там, не ошибаюсь, это 6 тысяч, а у мошенников 30 это стоит. И еще криво заполнят, ее еще там не примут. Соответственно, все основные документы вам подготовят. Сейчас многие, ну, по крайней мере, Сахарова точно, они уже делают как? Вам не надо ездить, а несколько раз. Вы заводите личный кабинет, как любая регистрация, да, на любом ресурсе, загружаете сканы всех документов, они их удаленно смотрят и присылают вам талон на конкретное время, чтобы вы вообще не стояли в очередь, вы приехали, вас сразу приняли по этому талону, да? Зачем еще нам какие-то нужны люди, я вот и не могу понять. Вот все уже работает. То, что в интернете они умеют хорошо продвигать свои сайты с какими-то коррупционными услугами, это я понимаю. Но так, мне кажется, надо с ним бороться, а не аккредитовывать их.
Может быть, не совсем стоит бороться, а что-то и взять в арсенал?
Вот я спрашиваю, что взять в арсенал? Вот какую услугу вы считаете, можно отдать частные руки?
Например... правовые консультации, да, консалтинговая роль такая этих организаций может быть, потому что не все иностранные граждане знают о правах, обязанностях иностранных граждан на территории России, о трудовом законодательстве, о особенности бытовых условий, об особенности традиции и культуры. А мы выяснили, что на вот этой почве...
Нет, это
на этой
не
почве,
услуга уже, это
почему
другое.
Же? Это консалтинговая услуга. Как вести себя в данной ситуации? Ну вот... Межпарламентская ассамблея стран СНГ проводила конференцию не так давно по миграционным вопросам, и вот многие научные учреждения, образовательные учреждения заключают непосредственно с государственными структурами стран доноров миграции о чем? О оказании именно таких консалтинговых услуг по особенностям правового регулирования таких трудовых отношений и статуса иностранных граждан по особенно бытовым и социокультурным аспектам, и они востребованы у иностранных граждан.
Это какие страны?
Ну, основные это поставщики у нас Узбекистан.
Да нет, это вы тогда опять, я-то думал, там какая-то Европа. Ну, то есть...
ну, Европа к нам не едет трудоустраиваться, это единицы.
Нет,
у нас
просто,
основные,
знаешь, основные
Узбекистан,
ассамблея.
Таджикистан и Кыргызстан.
Киргизия, тому... надо говорить на территории России, не надо говорить Кыргызстан. А есть порядок определенный. Надо говорить или Киргизия, или Киргизская республика.
Ну, пусть будет Киргизская республика с точки зрения правовой.
Ну, это правда, да. Смотрите, просто то, что вы говорите, я думаю, это просто, ну, какие-то там непонятные проекты, потому что мы...
Почему же непонятные?
Потому что я вас спросил, какую услугу могут продать частники. Вы мне начали про какую-то ассамблею и какие-то там непонятные договора. Вот есть конкретный, условно, узбек. Да, вот он идет, и вот висит объявление. Дай нам денег, мы тебе расскажем, как себя вести в какой ситуации. Вы верите, что он даст?
Я полагаю, что...
За что? За какой момент?
Он даст за понимание всей схемы правовой легализации здесь, в Российской Федерации, за информацию об оказании медицинских образовательных услуг, за информацию о том, как ему вести себя в определенных бытовых ситуациях для того, чтобы не конфликтовать с местным населением, как обустроить детей, допустим, в дошкольных и образовательных учреждениях, как, возможно, реализовать свои, ну, может быть, даже определенные коммерческие интересы, потому что где-то порядка 20% из вот опрошенных нами, они далеко не связаны с семьей в каком плане, которая стала в стране исхода, тем, что пересылают все средства на родину, и это они делают периодически, либо уже семья обеспечивается самостоятельно. В основном это молодые люди до 30 лет, но, тем не менее, это потенциал для создания малого бизнеса, самозанятости, процент определенной самозанятости мы тоже видим. Поэтому вот такой комплекс услуг вполне возможно оказать. Не все из них хорошо знают русский язык, увы.
Но они учить его не хотят.
Отчасти не хотят, отчасти заняты работой. В основном это более старшие люди от 30 и далее, которые как раз имеют тесную связь с семьей, и основная цель пребывания здесь их в России – это обеспечение семьи, которая проживает в стране исхода, на родине.
Ну да.
Вот. Это, безусловно, им некогда, и даже мы знаем, что не стремятся посещать и бесплатные курсы и так далее, но мы не можем сказать о том, что молодежь не заинтересована в такого рода услугах, потому что разные совершенно цели въезда и мотивация въезда для трудоустройства, если у более старшего поколения это все-таки обеспечение семьи, которая проживает в стране исхода, то есть на родине мигранта иностранного, то для молодежи это невозможность самореализации, невозможность трудоустройства и нет потенциала для будущего развития и в целом для будущего в стране исхода.
Я понимаю, хорошо. Очень интересные, на самом деле, вы сказываете тезисы. У нас сейчас будут новости, буквально 3 минутки. Уважаемые слушатели, после перерыва мы продолжим наш диалог на тему, как это все происходит. Но я вот сейчас специально слушаю, не перебиваю, мне очень интересно, я в голове все помечаю, но у меня много, скажем так, внутреннего несогласия с определенными тезисами.
Ну, почему мы должны быть согласны?
Да.
У каждого свое мнение, и где-то оно будет соприкасаться, где-то расходиться.
Хорошо, а сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня очень интересный гость, доктор исторических наук, главный научный сотрудник финансового университета при правительстве Российской Федерации Галас Марина Леонидовна. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. И возник у нас спор по поводу необходимости или ненужности дополнительных частных структур по оказанию услуг в сфере миграции.
Скажу так, так как все-таки, ну, назовем честно те услуги, которые вы перечислили, скажем так, малопонятными, вот, могу сказать, что это точно не будет работать, за это точно никто не будет платить, это я прям абсолютно ответственно заявляю, мы оказываем такие услуги абсолютно бесплатно, и то, как бы, ну, особо не идут люди за такими услугами, при том, что у нас в 48 субъектах Российской Федерации есть отделение, и мы устраиваем такие акции у нас раз в месяц, все абсолютно отделений одновременно проводят, прям такая есть акция «Час мигранта». Люди могут прийти, соответственно, любые темы, вести диалоги. Исключительно только по юридическим вопросам люди приходят. И опять же, если мы посмотрим на вот эти фирмы, которые у нас, вот, типа, услуги для мигрантов первыми выпадают в списках, да, которые мы обсуждали, там везде только юридические услуги. Там абсолютно никому не нужна адаптация, там никому не нужна интеграция, никому не нужно умение вести себя. То есть и за это платить они, ну, не будут точно. Поэтому я верю, что если мы хотим действительно нормально заниматься адаптацией, интеграцией, именно как вот люди, которые здесь живут, и хотим, чтобы у нас в стране был более-менее порядок, то это исключительно возможно за госсчет. То есть должна быть, соответственно, одна организация или сеть организаций. Я согласен, что лучше пусть это будут НКОшки, хотя, например, вот проект социально ориентированный НКОшками вообще не взлетел. Мы понимаем, что их, по крайней мере, в миграционной сфере вообще нет. Хотя они там что-то в реестр нарегистрировались, но кто все эти люди, их никто никогда не видел. Да? То есть работают буквально несколько организаций, в большей степени это какие-то энтузиасты. Вот, и ресурсы у них сильно ограничены. Вот, поэтому можно, наверное, при как бы каком-то понимании задачи, во-первых, да, то есть у нас до сих пор никто не может понять, в чем, собственно, заключается адаптация, интеграция. Как-то уже более-менее их определяют, да, что адаптация – это когда он только приехал и ничего не понимает, и вот он когда уже понимает, он уже вроде как адаптирован. А вот интеграция – большой сложный процесс там, и, опять же, у нас много споров, нужно ли условно интегрировать тех, кто приехал просто поработать и планирует уехать, или заниматься интеграцией только теми, кто непосредственно уже подал на статус или получил статус какой-то. Вот, но это как бы прям отдельная большая тема.
Это отдельная большая тема, потому что сколько об этом уже не говорится, тем не менее на правовом уровне у нас так и нет общей
и не будет,
дефиниции
и
адаптации
не
и интеграции, поэтому кто во что гораст, тот так и понимает и адаптацию, и интеграцию, и единства нет. А как мы знаем, глобальный стандарт, да, который подготовлен был Международной организацией по миграции, он тоже не дает даже каких-то общих международных дефиниций, он предлагает основные принципы, на которые следует ориентироваться, поэтому это действительно отдельный разговор по этой сложной, непростой проблеме.
Мы для себя определяем как, что адаптация – это когда человек, грубо говоря, уже где-то проживает, имеет какую-то работу, понимает, как условно из дома доехать до работы и обратно, и у него там, ну, несколько каких-то знакомых, друзей, коллег, да, вот он минимально адаптирован. Вот, а интеграция, когда он уже, скажем, может дать взятку полицейскому, например, он понимает, как это делать, то есть это достаточно глубокая уже интеграция, вот, он уже понимает, как общаться с кем, и по линии, скажем, какие-то у него уже есть крепкие друзья, уже у него понятная работа, его уже ценит работодатель, то есть, и даже не обязательно, что у него появляется какой-то статус, пусть он также живет с патентом, например, но уже он четко все хорошо понимает, легко ориентируется и уже может давать советы по, опять же, адаптации, пока еще не по интеграции, своим вновь прибывшим землякам. То есть, если я спрашиваю, где найти работу, вот звони вот этому, где найти вот это, звони вот этому, мы понимаем, что сарафанное радио, личные контакты, самый сильный канал связи у мигрантов. Вот, и мы, когда исследование тоже проводили, то как раз-таки стало понятно, что диаспоры и религиозные организации практически не имеют влияния. То есть, по нашим результатам было, что в сумме и диаспоры, и религиозные организации вместе набирают не более 3%. При двух вопросах, это вопрос самый важный, где вы будете искать работу, И там были ответы, там, условно, в интернете, у друзей, там, в каких-то WhatsApp-группах. И вот были ответы в диаспоре и в религиозное общение. Вот в сумме два ответа меньше 3%. И такой же вопрос, где вы будете искать жилье, также меньше 3% по двум ответам. То есть абсолютно никакого влияния серьезного. В общем, мы понимаем, что не оказывается якобы диаспорами. Есть буквально несколько серьезных организованных структур. Они большие молодцы. Но, опять же, я их больше отношу к энтузиастам. То есть вот там... Все держится на лидерах, если этих лидеров сменить, не факт, что оно вообще не развалится все, то есть это тоже понятно. Вот, а также я соглашусь по поводу того, что едут абсолютно разные люди, и понятно, что человек, который изначально едет на какую-то низкооплачиваемую работу, и, например, студент, который едет получать высшее образование, да, то есть к чему-то стремиться, ну, конечно, должны быть разные программы, вот, но, опять же, все эти программы должны разрабатываться, вот, опять же, научным сообществом, какими-то практиками, всеми вместе, вот, и потом должны быть ответственные, вот, которые будут понимать, зачем им это надо, то есть, в первую очередь, то есть, это будет какая-то структура, которая будет заниматься, формально это должно быть Федеральное агентство по делам национальностей, потому что это у них написано в положении, но какой-то от них явной работы мы не видим, вот, может быть, однажды что-то изменится. Ну, действительно, очень интересно.
Ну, я могу согласиться с вами, действительно, и наш опрос показал, что диаспоральные организации и религиозные организации не воспринимаются иностранными гражданами, которые приезжают к нам с целью трудоустройства, как основные структуры, которые могли бы им оказать действенную помощь. Вот у нас аналогичные показатели. Но... Не могу с вами согласиться в том, что все-таки не будут востребованы и услуги в плане образовательной подготовки, языковой подготовки, не будут востребованы услуги по взаимодействию по привычке соискателя трудоустройства или трудового мигранта, который заинтересован в поиске работы, и с другой стороны заказчика, такие услуги востребованы.
Ну, то есть, типа, биржа труда.
Биржа труда, совершенно верно. Здесь можно, даже такие структуры задействованы за рубежом для оформления договора, согласования интересов сторон, и эти структуры занимаются и защитой трудовых прав и интересов иностранных граждан, которые могут обратиться в эти структуры частные, поскольку они оказывали такие услуги по установлению взаимодействия, оформлению договора, обеспечению работой. Это и поскольку вот мы затронули вопрос организованного набора, это же сложный комплекс очень, и мы сошлись на том, что заинтересованы иностранные граждане в такой организации их въезда, еще в стране исхода, да, не только на государство наше заинтересовано, но и сами иностранные граждане. Здесь интересы совпали. Но здесь очень сложный комплекс задач, которые следует решить. Это задачи все-таки понимания, сколько нам нужно иностранных трудовых ресурсов в данном году,
мы же понимаем, в каких отраслях, понимания никогда не будет.
Рынок занятости труда, ну почему же?
Ну а каким
здесь
образом?
Здесь нам, если мы, здесь тогда нам действительно на сегодняшний день, о чем и говорится, у нас нет механизма, который бы устанавливал четкую взаимосвязь между регионами и центром по пониманию особенности рынка труда и занятости по количеству необходимых иностранных работников. Ну, например, такой механизм достаточно эффективно действует в Казахстане, когда региональные структуры, ответственные за регулирование миграционных вопросов и рынок труда и занятости, составляют запрос на иностранную трудовую силу, обосновывая этот запрос, приводя конкретные данные о вакансиях, ну, я понимаю, о пустующих вакансиях и так далее. И дальше уже Министерство труда принимает окончательное решение, сколько нужно иностранных работников, чтобы закрыть рынок труда
понял.
И занятости.
Ну, вы же понимаете, что это все полнейшая туфта.
Но почему смотрите, же туфта? Вот почему нельзя организовать этот механизм?
Нельзя, его нельзя организовать. Любой потому что это живой процесс. Нет, ну, организуйте вечный двигатель. Я с удовольствием на это посмотрю. Это абсолютнейшее...
Ну, это две несопоставимые вещи.
Абсолютно то же самое. Вот условно, я бизнесмен, получается, да, если мы говорим про какое-то планирование, да, то тогда это планирование должно быть, ну, хотя бы там на полгода, да. То есть если опрашивать всех бизнесменов раз в полгода, ну, это нужна огромная структура, вот, и вряд ли она будет нормально работать. Если опрашивать раз в год, это уже бессмысленно, потому что я, например, не знаю, может, я через месяц решу расширяться, мне нужно будет еще 20 мигрантов. А мне скажут, извините, как бы всего вот у нас, вот все тут записано, мы вам больше не дадим. И это тот идиотизм, который происходит же сейчас у нас в стране. Когда приходит человек, говорит, нужно 100 мигрантов, а у нас на бирже труда 200 лентяев. Почему ты их не берешь? Ну, потому что они лентяи, зачем мне нужны? И получается, что из-за этих лентяев там сначала нужно какое-то количество раз сделать запрос как раз-таки вот в эту биржу труда, которая, да, как она правильно там называется, вот, они пишут, все, лентяи кончились, никто не хочет, и тогда, значит, дают добро на привлечение тех, кого я хочу, но это же идиотизм. То есть, по моему мнению, как вот эти все разговоры про то, что давайте посчитаем, сколько нам надо мигрантов, их даже вообще не надо начинать. То есть, я вижу так, что Минтруд оправдывает свое существование этими разговорами, потому что иначе их спросить, а что вы вообще делаете? Они что делают, Минтруд? Я не понимаю. Большое министерство, куча народу. Вот что они делают? Но они идут в Министерство труда и социальной защиты. Вот по линии соцзащиты мне понятно. Они там какие-то льготы, субсидии выделяют, какой-то там целевые, какой-то финансирование. То есть вот соцзащита мне понятно. Что делает Минтруд? Я не понимаю. Была советская плановая экономика. Там они действительно что-то делали, да? То есть строится завод, значит, туда нужны люди, значит, Минстрой строит там какие-то 100 хрущевок, туда заводят, значит, сколько-то количество людей, строит им завод, получается моногородок. Не дай бог, что с этим заводом, все эти люди без работы, не знают, что делать. Вот, и вот такие механизмы, ну, в условиях, там, Советского Союза плановой экономики мне как-то еще понятно, но сейчас-то как? То есть это же все живой организм, абсолютно живой. Либо мы говорим, хорошо, мы создаем информационную систему, где работодатель в любую секунду тыкает, значит, что, а мне надо плюс 1000 человек. О, все изменилось, как-то это куда-то ушло. Так а зачем тогда вообще этим заниматься? Если бы надо 1000 человек, они просто приехали и работают. Не надо лезть вообще вот в эти все вещи. Экономика, ну, экономические методы, наоборот, чем меньше их трогаешь, тем они лучше работают. Любое регулирование приведет только к тому, что вот как говорить, давайте лицензируем там кого-то, да? Ну, соответственно, значит, кто-то будет зарабатывать на эту выдачу лицензий. Сейчас, как бы, это лицензирование не нужно, да, если мы говорим, давайте собирать какие-то квоты, начнут, опять же, у всех спрашивать, коммерсанты будут как рассуждать, ага, значит, меня спрашивают, сколько мне надо, дай-ка я в два раза больше назову, вдруг понадобится. Потом он, вот, если квоту не выбрал у него, значит, если какой-то штраф, зачем ему это надо, если он ее может не выбирать, все будут заявлять 10 раз больше, мы опять будем иметь туфту в качестве цифр, и будем говорить, нам нужно еще 40 миллионов, почему, вот коммерсанты так сказали. То есть любое подобное регулирование, оно только, ну, вредит абсолютно. Это как бы везде так. И если вы говорите, что где-то в Казахстане оно четко работает, я вот в это вообще не верю. Ну, просто вот не верю все. Я хорошо понимаю, как там все устроено. У меня близкий друг оттуда. Даже я не могу представить этот механизм. Мне кажется, это возможно только в каком-нибудь Люксембурге. Там вот один человек прошелся, опросил 5 коммерсантов. Все, вот это еще может быть. А в большой стране, ну, это просто, мне кажется, невозможно.
В большой стране есть... Соответственно, административное регулирование, региональное регулирование, и мы не можем сказать, что у нас, если страна большая, то у нас полный хаос на рынке труда и занятости. Это тоже, как вы говорите, идиотизм. Но...
Так у нас, правда, полный хаос. Почему? Это же так и есть. А где у нас порядок? Ну вот, условно, приехали 1000 мигрантов, работают на какой-то завод. Завод закрылся, они уехали в другой регион. Получается вопрос, они учитываются еще в этом или уже в том? А в какой момент они должны... Собственно, вот начать учитываться на другой бирже труда. Или они должны тогда при каждой смене места жительства, помимо того, что им надо делать регистрацию, еще бежать и на биржу труда, и я вот здесь теперь работаю. Так получается?
То, что вы говорите, это некая хаотическая система, которая...
Ну, это жизнь, оно же так сейчас происходит.
Ну, вы хотите сказать, что у нас нет... бизнес-плана, у нас нет у предпринимателей разного уровня, среднего, мелкого, крупного, плана развития бизнеса, да, понимания там, необходимости количества рабочих мест, сфер оказания услуг, там, объем производимой продукции, тогда, в ну, конце концов, весь бизнес развалится.
Не-не-не, ну, нормально все будет. Сейчас у нас наш постоянный слушатель Ростислав. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы заговорили про организацию трудовой миграции. Знаете, у меня по этому поводу обывательский вопрос. Вот, как говорится, хоть память укрыта такими большими снегами. Ведь при Ельцине вот были разные переселенцы, но миграции сюда из других республик, вот гастарбайтерства, такого не было. И вопрос, вот после ухода Ельцина, это вот на уровне правительства и администрации президента вот было законодательное разрешение вот такой трудовой миграции. И было как-то здесь заинтересовано вот правительство или администрация президента вот и так организовать после вот Ельцина.
Я понял. Да. Нет, но это тут не совсем так. То есть, да, спасибо вам за вопрос. Конечно же, главный фактор, что у нас в России появились деньги, то есть при Ельцине нефть стоила совсем недорого, вот, в начале 2000-х она стала стоить сильно дороже, появились деньги, поехали люди. Вайс, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Поздравляю вас с круглой датой.
Спасибо.
Ну, действительно, от всего сердца. Ну, почему позвонил, хотя это меня мало касается, но в любом случае я сталкиваюсь, в том числе и в подъезде с уборщицами. Я хотел бы прежде всего, при всем уважении к вашей гости, сказать, что она удачно лакирует своим апофеозом всю порочную действительность той темы, о которой мы сейчас говорим. Во-первых, вот эти частные компании, под них в лучшем случае маскируются мошенники, которые на одном из вокзалов на Плешке еще до пандемийный год, где я оказывался не раз, встречают соответствующие поезда с такими табличками. Патенты, ну и все остальное, вся разрешиловка, которая, естественно, по завышенным ценам, иммигранты порой, как она говорит, грамотные уже сюда едут, не знают не только русского языка, но, естественно, опарываются на чистую обираловку. Я хотел задать вопрос. Не кажется ли вам, что благодаря вашей деятельности, вот такой, как бы уже просчитанной, как вы говорите, в Казахстане, на самом деле, мигранты не только не интересуются, как справедливо заметил ведущий, и знанием русского языка, и всему тому, что должно по критериям соответствовать получению патента, но и получая патент, не работают по той специальности, на которую они претендуют, на самом деле, лишь бы получить патент, в том числе фальшивый он или нет. На примере того же Джеффа Монсона, который приехал сюда из Соединенных Штатов Америки, даже стал депутатом и по сей день не зная русского языка. Поэтому, мадам, я вас, хочу вас просто сказать, что я прекрасно отношусь к нашим вот уборщицам, дворникам, но на самом деле, в лучшем случае, там мужчины что-то говорят по-русски, женщины вообще не говорят. Вот в чем дело. И как вот вы объясните, вот не кажется ли ваша деятельность потом вот с этой постоянной расчетливой разрешиловкой по приезду сюда уже как бы образованных мигрантов, я, конечно, утрирую, но тем не менее все это ложится потом в том числе на коррумпированных правоохранителей. Спасибо большое.
Спасибо, Вайс. Сейчас у нас просто еще один звоночек, потом будем отвечать сразу на все. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Долго вот не решался позвонить с таким своим вопросом, предложением. Я сам бакинец, и вот часто там сталкивался уже с детских лет, значит, вот на кулачках-то нехило было с ними, нормально. Но они все носили ножи, и вот эту привычку они перенесли сюда. И у меня такое краткое предложение. Вот если бы МВД за обнаружение холодного любого оружия, просто депорт был бы автоматический. Вот это бы, наверное, уменьшило сильно у нас и преступность, и смертность вот такую преступную. Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо и вам. Давайте с конца. Я думаю, что если обнаружится действительно холодное оружие, то, конечно же, это как незаконное ношение оружия, конечно же, там все депортируются, еще наверняка какой-нибудь арест административный получают. Проблема в том, что основная масса ножей, причем, ну, просто там 99,9%, которые сейчас люди носят, они оформлены как хозбыт, холодным оружием не являются, и тут вот будет правовая, как бы, основная такая, скажем, основной затык правовой, что он идет, у него там складной нож без фиксатора, все, как бы, он уже не холодное оружие, то есть он идет к хозяйственно-бытовой. А зарезать им, конечно же, можно, и все-таки так или иначе у нас правовое государство, суды смотрят по факту, если экспертиза говорит, что это не холодное оружие, то выдворить его будет сложно, а если говорит, что у него вообще любой нож, ну, тогда, получается, он будет нести какой-нибудь канцелярский, его тоже надо выдворять. То есть тут все-таки момент вот такой двоякий. То, что говорил Вайс по поводу моментов, что люди не хотят учить, это правда. То есть, ну, мы проводили эксперимент, то есть у нас тоже были в течение года бесплатные курсы русского языка, на них никто не ходил. Причем мы звали, предлагали, мне мои сотрудники говорили, что это неудобное время, неудобный день, давайте делать воскресенье, во второй половине дня, тогда точно придут, все свободны. Мы занимались этим долго, не приходил никто. И я решил провести эксперимент и сказал, теперь у нас курсы арабского языка. В среду в обед. В первый день у нас пришло, по-моему, человек 6, ну, пол, даже меньше, чем полкабинета. На вторую среду у нас был полный кабинет, и в третью среду люди стояли в коридоре битком, вот, и я сказал, все, закрываем курс арабского языка, как бы мы поигрались, хватит, вот, потому что объяснять потом, почему я в центре Москвы преподаю арабский, мне, в общем, не очень хочется, но эксперимент показал, что вопрос исключительно в желании. Большое количество мигрантов работают в графике 2-2, им не проблема прийти в будний день в рабочее время поучиться, если они действительно хотят учиться. Вот. А если они учиться не хотят, вот, то не хотят. По поводу вот этих всех юридических фирм, я бы все-таки защитил Марину Леонидовну, что она не то чтобы за них, то есть все-таки мышление упорядочить что-либо, оно, наверное, хорошее. Но просто, как показывает практика, очень многие процессы гораздо лучше вообще не трогать, и они будут работать сильно лучше, чем если их регулировать. И в том числе, вот, наверное, это тоже. Вот. Но мы лично, наверное, заявлений 7 за год отнесли на юристов-мошенников. То есть к нам приходят мигранты, говорят, добрый день, вот такие-то, значит, юристы, мы им заплатили 50 тысяч, они обещали нам снять запрет, а мы смотрим документы, такой запрет, конечно же, снять нельзя. Вот, и, соответственно, понятно, что денег им не вернули, ничего не сделали, и трубки брать от них перестали. То есть, вот, мы никогда не ленимся в этой ситуации нормально писать заявление в МВД, вот, на мошеннические действия в отношении неустановленных лиц, не в отношении, совершенные неустановленными лицами, и как-то там это потом потихонечку расследуется, даже какие-то дела заводятся. Вот, поэтому тут, наверное, все-таки потихоньку-потихоньку вот этих юристов удастся победить рано или поздно, и проблем будет меньше. Ну, действительно.
А можно вопрос? Mm-hmm. У вас какой юридический статус?
Не понимаю.
Вы что, как вы юридически оформлены как организация?
Общероссийская общественная организация.
Общественная организация?
Ну да. Да.
То есть не государственная?
Не государственная.
И вы занимаетесь очень важными вопросами, защищаете иностранных граждан от нечестных мошенников, которые под видами разных частных компаний и услуг по оказанию помощи в сфере миграции, правильно? Вы проводите различные культурные мероприятия с детьми мигрантов.
Да, да, да.
Вы, наверное, оказываете тоже консультации, где можно получить медицинскую помощь.
Мы 40 тысяч обращений вот обработали за 2021 год. Так это все бесплатно. Мы же говорили-то о чем? Я выдвигал тезис, что это нельзя продать. Мы это делаем бесплатно. И бесплатно этим очень активно пользуются. Если я сейчас скажу, что звонок в мой колл-центр будет стоить, там, не знаю, 100 рублей, звонки закончатся. Вот момент какой. И то, что как мы находим финансирование, это, наверное, благодаря исключительно моим личным каким-то там знакомствам, качествам, да, в том числе и даже каким-то собственным средствам. Поэтому ну, это как бизнес нельзя рассматривать.
Вопрос ли, правильно ли это? Нельзя рассматривать вопрос как бизнес. Общественные организации не ставят себе такой цели, но, тем не менее, им не запрещается заниматься теми или иными видами деятельности, которые приносят доход. Так почему нельзя возмездно оказывать эти услуги, не ставя перед собой коммерческие цели?
Потому что никто не купит, я же говорю. Даже если вот я сделаю звонок в колл-центр 100 рублей, звонит человек, в течение 15 минут ему объясняют сложные вещи и сказать, с вас 100 рублей. Все, как бы звонить никто не будет. Ну, просто
хорошо,
вот поверьте мне.
Если обращаются вот в такие мошеннические структуры, от которых вы, как общественная организация, действительно выполняющая очень важную общественную функцию помощи и защиты мигрантов, обращаются, значит, потребность есть?
Исключительно в юридических вещах, не в адаптации, интеграции. То есть, и более того, там же их обманут откровенно. Люди приходят с бедой, говорят, мне вынесли запрет.
Я понимаю, но потребность есть.
Ну, в очень узкой группе, в очень узкой группе.
Так же, как и потребность взаимосвязи работника и работодателя.
Ох, у нас такой интересный диалог, я думаю, надо пригласить вас еще раз, потому что вот у нас уже полностью закончилось наше время, вот, но было очень интересно. Уважаемые слушатели, до следующей среды, сейчас новости.